Уважаемые участники конференции, коллеги, многие уже друзья, товарищи, ну, я надеюсь, не понесете. Счастье у нас впереди, но действительно сейчас у нас достаточно сложный этап становления. Я в этот процесс включилась за месяц до того, как Виктор Семенович Плескотенский наконец провел закон. Это было в предыдущем созыве Думы в 2007 году. Ну, вот за месяц до этого я уже создала ассоциацию, которая называется «Жилищная стратегия», которая 2 года действует. Ну, попозже я там скажу, потому что это явление, которое требует тоже осмысления и развития по всей России, не только в моем лице и в лице нашей ассоциации. Действительно, проблем много. Ряд из них уже упоминались. Обязательно, не обязательно вступать, да? Значит, если членство делать обязательным, то нам нужно реально вносить поправки в жилищный кодекс. Мы эту тему обсуждали с Министерством экономического развития год назад с замом Набиуллиной. Ну, вопрос дискуссионный, действительно. Плюсы и минусы понятны. Потому что если бы мы сейчас ввели обязательное членство в жилищном кодексе как для строителей, для проектировщиков, для изыскателей, вы представляете, как бурно шел бы процесс. И особых таких усилий, которые сейчас прилагают мои коллеги, уважаемые по комитета по собственности, этих бы усилий не понадобилось. Но вы посмотрите, что делает строительные отрасли. Я не разделяю оптимизма, который прозвучал в выступлении представителя Министерства регионального развития. Я бы очень хотела его разделить, но если бы этот человек присутствовал на слушаниях в Думе, которые прошли недавно, он бы много чего интересного узнал. А именно, что у нас даже строительные отрасли, сейчас охваченные из огромного числа, там, по-моему, 235 тысяч строительных организаций, имеющих действующие лицензии, которые выданы в государством установленном законном порядке. И из них только меньше 24%, вот это буквально вот на неделю назад информация, они зарегистрированы, вошли в ЦРУ и зарегистрированы. Господа, вообще-то я считаю, что надвигается катастрофа с 1 января. Почему об этом все молчат? Я вам забыла передать привет Сергею Михайловичу Миронову, но вот именно эту тему я с ним тоже в том числе обсуждала. Вчера на Совете Федерации должны были рассматривать в третьем чтении документ о прекращении лицензирования. Но какие бы законы ни принимались, позиция правового управления администрации президента несколько иная при обсуждении на нашем комитете вот этой проблемы. Они считают, что судебные перспективы есть у тех, кто имеет лицензию, и после 1 января они не должны быть выкинуты с этого рынка. Только потому, что они не успели добежать до мексиканской границы, да, не успели вот эти вот все документы, огромные пакеты сдать. А там еще идет цикл, там идут возвраты, по 2 раза, по 3 захода делают организации. Еще хуже ситуация у изыскателей и проектировщиков. Там процент еще меньше. Что мы делаем? В период кризиса вот такую акцию совершаем. Я, знаете, я не за лицензирование. Я все дефекты этой системы прекрасно понимаю. Я понимаю, что там отсутствует контроль после того, как вы получили эту заветную бумагу, и дальше делайте, что хотите с потребителями. Но нельзя же так. И в период кризиса вот такое дело вводить. Потом тут еще вопрос дискуссионный в отношении компенсационного фонда. Ведь у нас не только крупные строительные компании. Эту проблему вчера с коллегами обсуждала, но тут разные позиции есть. Меня пытались убедить, что там даже у каких-то организаций, которые занимаются капитальным ремонтом, а мы сейчас говорим как раз о сфере жилищной, мы говорим о том, что необходимо ремонтировать дома, сюда крупные строительные компании не идут. Им этот бизнес не интересен. Здесь приходит какой бизнес? Средний. Ну и полусредний, да, ближе даже к малому иногда бизнесу, если там какие-то мелкие работы. Ну, сейчас говорю о среднем бизнесе. Тем ли по плечу, даже уменьшенная в авральном порядке размер взноса в компенсационный фонд. И уменьшенная численность в 2 раза, да? пресном порядке. Когда об этом говорилось, ну, как бы, это не было услышано. Значит, я вот ощущаю, понимаете, ну, у меня интуиция не в отношении себя, а в отношении окружающего мира очень хорошо развита. Я ощущаю приближение катастрофы. Потому что либо сейчас будут штамповать вот так вот эти документы, не глядя, что там принесли, да, лишь бы. Я разговаривала уже с регистрационной службой, к сожалению, у нас тут нет, да, представителя Федеральной регистрационной службы. Но они на мою конференцию 30 декабря в Москве придут обязательно. Они в панике. Они уже работают, ну, вот, на пределах своих физических возможностей. Значит, ну, вы зададите вопрос, а что делать, да? Ну, что делать? Но на самом деле я предлагаю, во-первых, разобраться в законодательстве с размером взноса по среднему бизнесу, потому что четкие критерии в законодательстве есть, что есть крупный бизнес, что есть средний бизнес, что есть малый бизнес. Несмотря на то, что сейчас поняли эту планочку там до 40, до 60, по-моему, миллионов, вот последний закон. Но тема для обсуждения, потому что многие сейчас в период кризиса не могут внести полмиллиона, если у них нет еще там страховки, это полмиллиона. Значит, нужно сначала эту поправку провести в первоочередном порядке, а думаю, у нас может иногда в трех чтениях, там, в течение 10 дней, что-то провести.
Да бог с ним, со строителем.
Нет, ну я сейчас, я перехожу, а теперь о приятном, то есть о нас с вами, да? Значит, почему я упомянула об этих слушаниях, об этой проблеме? Потому что там прозвучали справедливые слова строителей, о том, что 315-й закон о саморегулируемых организациях, базовый закон, который делал комитет по собственности и Виктор Семенович Плоскосецкий, гораздо удобнее, гораздо комфортнее и гораздо гибче, дает гораздо больше возможностей для того, чтобы действительно этот институт не умер при рождении, да, а все-таки встал на ноги и начал развиваться очень активно. За ним колоссальное будущее. Понимаете, у нас вот другой дороги действительно нет, кроме как саморегулирования, в том числе и в жилищной сфере. И это направление было признано, вот Виктор Семенович не даст соврать, я просила тогда Набиуллину признать наше направление саморегулирования в жилищной сфере тоже приоритетным, потому что были названы несколько, но нас почему-то забыли, хотя все мы жители, все мы живем в домах. Значит, обязательно, не обязательно решаем. С компенсационным фондом у нас все замечательно, ну, конечно, не 3000 рублей, это для профессиональных объединений, но и, конечно, не такие ломовые цифры, которые, значит, установлены сейчас для строительной отрасли. Регистрация. Вот эта вот необязательность, она не обязательность для Федеральной службы по регистрации. У нас другой орган, у нас не Ростехнадзор, как у строителей, да? Значит, у нас лицензии нет в сфере управления жилищным фондом, уже теперь уже понятно, что и не будет. Но, тем не менее, вот, наконец, определен был орган регистрирующий. Но если бы не пробивная сила Богомольного Евгения Исааковича, ну, я не знаю, что бы было на сегодняшний день. Я лично, создав ассоциацию, да, воспользовалась нормой закона Плоскосецкого, такого условно будем называть, 315-го, последней статьей, которая позволяет решить другую проблему, которую не решает поправки в градостроительный кодекс, и нет возможности у строителей, а проблема есть. Проблема в комплексности. То есть, вы понимаете, вот на уровне ассоциации я смогла объединить всех, кто предоставляет так называемую жилищную услугу, то есть услугу к содержанию и ремонту жилищного фонда. То есть, к нам в ассоциацию, это уже второй уровень, вы поймите правильно, то есть мы немножко бежим впереди паровоза, да, но тем не менее это наше будущее. Нам сейчас очень трудно, но ничего, справимся. Вот смотрите, сначала у нас было, допускалось прямое членство, потом, когда прошел закон, мы сейчас вносим поправки в устав ассоциации, но у нас могут и уже являются членами ассоциации лифтовики, и, кстати, это единственное зарегистрированное СРО вот на сегодняшний день. Мусорщики, они сейчас сдают документы. Извините, если я кого-то обидела этим словом. Ну, понятно, да, о ком идет речь. Санитарная очистка территории и так далее. Значит, они тоже являются членами нашей ассоциации. Управляющие компании, не просто управляющие компании, а уже некоммерческие партнерства. Но из них пока ни одна не зарегистрирована, хотя у меня 4 на выходе, и я прошу тоже вот где-то помощи по регистрации их. И где вот пробил эксплуатирующие организации, но они, вы понимаете, они как часто бывает, они вот в самой управляющей компании где-то вот эти эксплуатирующие организации. Но есть и отдельные, с которыми заключает договор управляющая компания. Значит, у них должна быть своя СРО. Вот этих некоммерческих партнерств у меня пока нет. Мне похвастаться нечем. Если у вас есть какая-то информация, какой-то опыт, я вам буду очень признательна за эту информацию. Теперь ассоциация ведь может уже решать те проблемы, которые вам невозможно решать на земле. Вы должны заниматься своим бизнесом, своим делом, зарабатывать деньги честным образом и так далее, управлять жилищным фондом. Но ассоциация может, в соответствии, опять же, с 315 законом, со статьей 24, проводить, значит, учебу, да, причем обеспечить достаточно высокий уровень, взаимодействие с органами власти, представительство в судах, сертификация, аттестация. Понимаете, то есть функции, которые не должны у вас вызывать главную боль. То есть вот эти функции передают СРО ассоциации, да, и мы уже этим делом занимаемся. Важнейший вопрос затронул Евгений Савчий Богомольный. Должна быть единая информационная база по всей России. И мы должны знать, почему исключена какая-то конкретная управляющая компания, либо она сама ушла. Ну, прекратив бизнес, например, ну, как бы, ради бога. Но если она ушла в связи с тем, что компенсационный фонд рухнул, да, и мы снова начинаем туда вносить собственные деньги. Кстати, механизм очень будет эффективно работать. Когда меня спрашивают, а что, вот новых жуликов там наберете? Да ничего подобного. Покрывать будете? Вот вчера Виктор Семенович об этом хорошо сказал. Не будем покрывать, потому что собственным карманом будем потом отвечать. Никому это не интересно. Теперь еще несколько моментов. Очень много хочется сказать, но если вы мне дадите еще 5 минут, я обязательно скажу. Во-первых, есть все-таки какая-то и положительная для нас информация, не все вот так вот мрачно в этом мире. Значит, я думаю, что вчера Дума, вот пока мы здесь рабочее совещание проводили, провела в третьем чтении изменения в налоговый кодекс. Но если нет, значит завтра. Но это уже техническая практически вещь. Изменение в налоговый кодекс, части освобождения тех, кого не нужно, но и тех, кого нужно было освободить от НДС. Вот все в курсе. Значит, освободили управляющие организации от уплаты налога на НДС, налога на добавленную стоимость по коммунальным услугам и по содержанию общего имущества. Да? Значит, имейте это в виду, 149 и 162 статьи внесены соответствующие изменения. Пометьте себе вот этот момент. Ну, заодно освободили ТСЖ и ЖСК, у которых я прошу прощения за такую безграмотность правовую Государственной Думы, потому что они не являлись плательщиками налога и до того. И об этом неоднократно говорил высший арбитражный суд. И хотя замминистра финансов у нас читал это решение Пленума Высшего арбитражного суда, ну как-то он, видимо, читал и не понял. И начал освобождать. Ну, бог с ним, понимаете, вот когда это все в одном флаконе, мы все-таки, и Справедливая Россия, в том числе члены фракции, которые я являюсь, в принципе, голосовали за, чтобы управляющие организации получили какие-то стартовые преимущества, понимаете, потому что у нас в основном ЖСК и ТСЖ все равно привлекают сторонние управляющие компании, вообще будущее за профессиональными управляющими компаниями. Вот здесь говорят ТСЖ, ЖСК, не нашелся человек, который бы пошел в Конституционный суд и признал несоответствующие Конституции нормы закона о фонде содействия реформированию ЖКХ, где установлена процентовка ТСЖ к определенной дате. Это абсолютно противоречит и предыдущим постановлениям Конституционного суда. Это раз. Ну, скажу вам, значит, здесь эта ситуация внушает умеренный оптимизм. 2 года назад меня никто не слышал с этой проблемой. Сейчас внесли проект уже от фонда, вот вы не дадите соврать, но только по малоэтажке, где этих дурацких условий нет. Они не строгие, они противоречат Конституции, некоторые из них. Некоторые – федеральному закону. Приведу пример – 5% софинансирования со стороны нищих собственников. В плохих домах богатые люди не живут. Поэтому начала складываться практика, и фонд прекрасно об этом знает, что подходят к дому, который меньше нуждается в ремонте, но там живут более обеспеченные люди, которые готовы эти 5% найти, и даже больше. Сейчас эту норму тоже исключают, но только тоже по многоэтажке. Я считаю, что мы с вами должны сделать все, чтобы это в основной закон, пока он еще действует, внести. Противоречит эта норма статье 16 закона о приватизации жилищного фонда, где на бывшем наимодателе закреплена обязанность производить капитальный ремонт жилищного фонда. Когда об этом говорила я одна, это было одно. Но когда об этом сказал пленум Верховного суда, это изменило резко ситуацию. Люди стали обращаться в суды. Но после этого создали фонд. Гениальное было решение, потому что если бы все собственники из домов, которые нуждаются в ремонте, рванули бы в суды и получали бы положительное решение, рухнули бы местные бюджеты. Рухнули. Но на самом деле, конечно, денег, которые выделены на государство, маловато. 250 миллиардов. Тем более, что сейчас вот не сказали нам, сколько вы должны вернуть Кудрину. 19 миллиардов, вот господин из фонда Сергей Николаевич, 19 миллиардов, вы хотели 75 возвращать, 19 вернули? 19. Ну, пожалели, значит, в период кризиса все-таки эти деньги, и я приветствую такое решение, вообще не надо было из этого фонда деньги забирать ни в коем случае, понимаете, это не тот случай. Я вообще не сторонник госкорпораций, я их редкий противник и оппонент, но не буду сейчас эту тему развивать, потому что лучше обсудим за обедом эту проблему. Теперь еще изменения положительные, о которых хочется очень сказать. Если вы меня за 5 минут остановите, ладно, потому что у меня тут ногти. Значит, что еще хорошего я могу вам сказать, люди? Ну, вы знаете, что повсеместно во всех городах муниципальные власти незаконно прихватизировали элементы общего имущества дома. Как то? Особенно популярны были подвалы технические. Менее популярно, но это было питерское такое хобби, чердаки. Да, в Москве тоже в одном из округов северо-западном тоже это стало модно. Да, коммуналки, это да, это тоже отдельная тема, мне там есть что сказать по коммуналкам. Ну, хорошо, да, как скажете. Приглашаю всех на конференцию 30 декабря, там можно будет поподробнее поговорить, и будут присутствовать все заинтересованные в нашем с вами процессе саморегулирования жизни в сфере структуры. Так вот, дорогие друзья, что стало происходить? С одной стороны, нас приглашали в КСЖ, с другой стороны, нас изымали общее имущество и не давали возможности нормальной эксплуатации дома. Создавали головную боль управляющей компании. Я уже не говорю там про ТСЖ, про бабушку, которая председатель уже 25 лет в своем ЖСК, или человека, который раньше был председателем домком и теперь стал председателем ТСЖ. Нельзя эксплуатировать дом в такой ситуации. Что делать? Люди пошли в суды. Но изменился гражданский кодекс, 181 статья. И срок исковой давности стал исчисляться не 10 годами, а с момента совершения сделки. С момента, не с того момента, когда вы узнали, а с момента совершения сделки. К чему это привело? Просыпается председатель ТСЖ, который вчера стал председателем, и узнает, что, оказывается, подвал-то уже 5 лет назад приватизирован, сдан в аренду, а потом уже и продан. Как в такой ситуации быть? Идти только в суд. Да? А срок исковой давности прошел. Еще суды принимали решения, это значит, вот отрицательные решения были по первой позиции, по сроку исковой давности, понятно, да? И вторая позиция – это наличие… А, это кто-то уже возмущается, да? Те, кто приватизировали подвал. А вторая позиция – это для отказа. Наличие полезных свойств у этого помещения. Но всегда можно же выгородить там две трети этого подвальчика, да, и сказать, что вот тут полезный слой, то мы вот здесь вот сдадим. Так такие делали. И суды принимали, арбитражные суды принимали решения не в пользу собственника. Ситуация изменилась. Будете 3 декабря, я вам все эти документы раздам. Ну, кто выразит свое желание приехать в город Москву. Значит, появилось 2 решения, очень для нас важных. Вы пока просто себе возьмите на заметку. Одно решение Конституционного суда майское, можете его найти на сайте Конституционного суда. Я горжусь, что мне удалось повлиять на этот процесс. Есть такой судья, Конституционный суда Гаджиев. К нему поступили 2 жалобы из Перми и из Санкт-Петербурга, от ШСЖ. Им отказали именно вот по этим позициям, да, вот полезные свойства и так далее. Ну, они дошли до самой высшей инстанции, высшего арбитражного суда, отказ. Они обращаются в Конституционный суд и обжалуют, что бы вы думали. Конституционные статьи, которые лично я вот своими руками писала. 36-я статья, части общего имущества. Так, я Гаджиеву говорю, что дело-то не в 36-й, оно абсолютно нормальное, более там, того, там впервые появилась запись о том, что такое техническое помещение, да? Скобочка, помните, да? Вот так я дрожала сильно на комитете, чтобы эта норма прошла, о том, что там есть оборудование, да, есть коммуникации. Так вот, дело в правоприменении было. И длинное решение Конституционного суда, которое он отказал и тому, и другому ТСЖ, но он сделал гениальную запись, которая позволяет им обратиться в суд и отстоять свое право. О том, что наличие полезных свойств, да, вот у этого помещения, которое изначально является элементом общего имущества, не является основанием для того, чтобы не включать его в число объектов общего имущества. Да? Вы понимаете, да? Фраза, вот одна только вот эта фраза позволит изменить судебную практику. Второй момент. Высший арбитражный суд в одном из своих решений пленума, потому что сейчас по памяти не скажу атрибуты, но там желающим всем, не приедете на конференцию, напишите по электронке, я вам сброшу тогда информацию. 3 года, сказал высший арбитражный суд, с момента, когда вы узнали или могли узнать о нарушении своего права. И исключительно важная позиция. Понимаете, она тоже меняет судебную практику по делам, которые были, по которым отказали ТСЖ и ЖСК, именно из-за пропуска срока. Понимаете, вот здесь уже все, да? Время же. Ну, нужно же немножко все-таки оптимизма в наш процесс добавить. Грустное. Ну как не добавила? Судебная перспектива, хорошая судебная перспектива открылась по многим делам, где люди уже получили, можно сказать, отказ. Они теперь на основании постановления Конституционного суда отобьются. Колоссальная проблема – это учеба. Колоссальная проблема – это низкая квалификация кадров управляющих. В Москве вообще катастрофа. Потому что у нас, хотя и есть члены ассоциации, значит, управляющие, частные управляющие компании, но как их гнобят, и вот я, наверное, на этом закончу, да, я хочу сказать еще об одной очень серьезной проблеме. Я благодарна Виктору Семеновичу, что он сказал, что это у нас вообще проект этот федеральный. Должна быть федеральная программа поддержки вот этого направления института саморегулирования. Она должна быть общей. Понимаете? Потому что, давайте честно говорить, да? Что сейчас происходит? Какие идут жалобы? Местные власти начинают при себе создавать свои СРО. Это что такое? Это дискредитация самой идеи, самого института. Потому что идея-то другая. Мы все понимаем, что это как раз отделение от власти, партнерские отношения, как правильно кто-то сегодня сказал. Понимаете? А получается, хотели как лучше. Да? Значит, и, к сожалению, этот процесс ни в одном, ни в двух, ни в десятке, а у меня идет информация из очень многих городов. Вот эта опасность, я считаю, номер один. Если будет государством или муниципалитетами подмят под себя этот процесс, смысла дальнейшего никакого нет. Вот это крайне опасно, потому что, ну, у нас сейчас, понятно, Единая Россия на марше, но мы считаем, что у нас тоже перспективы неплохие. Вот. Но я очень всех вас прошу. Вот у нас пытался замначальника департамента ЖКХ в Москве создать при себе СРО эксплуатирующих организаций. Говорят следующее, не вступишь, на рынок ко мне не придешь. Договор с тобой не заключу. Ну давайте возмутимся в этом месте и скажем. Наш замечательный институт, он контроль профессионального сообщества за своими членами. На этой оптимистичной ноте у меня есть много что сказать еще вам, друзья. Ну, Виктор Семенович уже как-то вот показывает, что я, наверное, перебрала время.
Еще раз. Вот сейчас уже будет перерыв.
Ну хорошо, ладно. Мне вас очень жаль,
но я
пойду. Спасибо.